Знакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Реакция Счетной палаты на доклад «Власть семей 2011. Правительство». В Подмосковье готовятся к пожароопасному сезону и продолжают ликвидацию последствий пожаров прошлого года. Международное сообщество обсуждает возможные меры воздействия на власти Сирии в ответ на жестокое подавление антиправительственных выступлений. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части программы. Итак, главная тема этого часа. Первым из ведомств, которое отреагировало в России на антикоррупционный доклад политтехнолога Марины Литвинович, который называется «Власть семей 2011», стала Счетная палата. Представители палаты готовы в суде защищать честь и достоинство своего председателя Сергея Степашина и членов его семьи, если докладчики не приведут доказательств и не принесут извинений. Марина Литвинович не боится суда и вообще не верит в то, что он состоится. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Доклад «Власть семей 2011. Правительство», опубликованный на сайте election2012.ru, рассказывает об источниках доходов представителей российской власти. В первой части доклада говорится о 17 чиновниках, среди них глава Счетной палаты Сергей Степашин. Представители ведомства заявили, что информация, приведенная в докладе относительно Степашина и его семьи, не соответствует действительности и пообещали подать на Марину Литвинович в суд. Глава департамента информации еще палаты Елена Моисеева отказалась от комментариев, уточнив, что ведомство не считает нужным что-то добавлять к тому, что написано на его сайте. Там опровергается якобы тесная связь карьеры супруги председателя Счетной палаты Тамары Степашиной с бизнесом бывшего владельца Петербургского промышленно-строительного банка Владимира Когана. Счетная палата опровергла и утверждение о том, что после назначения Степашина премьер-министром России промышленно-строительный банк Когана арендовал или приобрел за символическую плату несколько зданий в Москве. Никаким федеральным законам, по мнению Счетной палаты, не противоречит то, что родственники главы ведомства занимаются бизнесом. Опровергла палата и обвинение в коррупционном сговоре при проверке ею нецелевого использования российских средств, которые через банк ВТБ были перечислены в Абхазию. Автор доклада Марина Литвинович и ее юристы не боятся суда и уверены, что никакой судебной перспективы у потенциального иска нет.
Приводимые в заявление Счетной палаты куски нашего доклада, к которым они имеют претензии, ну, часть из них это просто цитаты из средств массовой информации, на которые мы ссылаемся, причем важно, что эти утверждения не были нигде опровергнуты тем же Степашиным, если он был чем-то недоволен, это старые публикации, мог их много раз опровергнуть, если бы хотел. Другие утверждения касаются фактов. Ну, в частности, мы в докладе указываем на то, что его жена, супруга Степашина, достаточно долго работала вместе с банкиром Коганом и приводим, собственно, доказательства этого. Ее биография об этом свидетельствует о их тесной работе. Ну, им не понравилась увязка, ту, которую мы сделали, но она абсолютно подтверждается фактами. Здесь я не боюсь это доказать. К тому же совершенно непонятно, почему это вдруг может быть каким-то оскорбительным фактом. Достаточно странно, когда в своем заявлении Степашин, ну, его представитель просит извиниться. Я не очень понимаю, как я могу извиняться за некие факты, которые я указываю. Извиняться можно за мнение, извиняться можно за какое-то суждение, какое-то, может быть, но в тех кусках, которые они приводят доклады, ничего похожего на какие-то оценочные суждения, в общем, не наблюдается. Там фиксируются факты. Поэтому мне кажется, что это не будет никаких иметь перспектив. Я думаю, что это просто такое публичное действие, и до суда дело не дойдет, мне кажется.
Что касается других материалов по другим чиновникам, вы ожидаете каких-то подобных ситуаций?
Пока тихо. Никакой реакции я пока больше не получала. Ну, посмотрим. На самом деле, как я говорила, мы все-таки старались очень жестко следовать фактам. и минимизировать какие-то собственные выводы, собственные суждения, потому что наша задача именно была свести воедино разрозненные факты. Там другое дело получается, что когда сводится несколько фактов рядом, то картинка совершенно нелицеприятная вырисовывается. Но это уже, собственно, должно быть такое впечатление у человека, читающего доклад.
Сообщила «Радио Свобода» автор антикоррупционного доклада «Власть семей» политтехнолог Марина Литвинович. Уже судимый за антикоррупционные расследования, соавтор докладов «Лужков. Итоги» и «Путин. Коррупция» оппозиционный политик Владимир Милов отмечает, что чаще всего подобные иски в суды подают политики призыва 90-х годов.
Лужков практически всегда, когда был у власти, подавал в суд иски о защите чести и достоинства. Вот Степашин тоже один из ярких политиков той старой плеяды. Подавляющее большинство вот этих новых чиновников путинской формации, они предпочитают сидеть тихо, за редкими исключениями. Поэтому мне кажется, что это вот просто люди с такой сохранившейся исторической памятью о том, что репутация, в принципе, что-то значит, но таких довольно немного. В основном у нас люди во власти предпочитают беззастенчиво воровать людей, которые вот судебным образом угрожают защитить свою, как они называют, честь и достоинство. Их не так много осталось. Скорее, вот поведение Степашина там, с целью защитить его деловую репутацию, ну, это довольно нетипичный случай для сегодняшнего времени.
Считает оппозиционный политик Владимир Милов. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова называет нормальным то, что гражданское общество контролирует чиновников.
Ни в одной стране мира, ну, естественно, кого имеет смысл равняться, подобные исследования, доклады не вызывают никаких подобных вопросов. То есть, да, вызывают иногда нервную реакцию фигурантов, иногда вызывают какие-то всплески эмоций, но никто не спрашивает, должно это быть, не должно это быть, имеют они право это делать, не имеют они право это делать. А в нашей ситуации отчасти это объясняется тем, что гражданское общество никогда так детально, точно не указывало на те проблемы, которые существуют у нас с прозрачностью, подотчетностью власти. Вторая причина, единственный такой большой перекос у нас связан с тем, что, опять-таки, в тех же странах мира, с которых имеет смысл брать пример, параллельные схожие расследования проводят правоохранительные органы. А у нас фактически ту роль, которую должны в большей степени играть правоохранительные органы, органы прокуратуры, которые должны защищать общественные интересы, падают на плечи, в общем-то, общественных инициатив. И так, а таких инициатив, я думаю, дальше их будет еще больше, благо фактуру наши славные чиновники нам регулярно поставляют для этого.
Убеждена директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова. На сайте Марины Литвинович в комментарии к докладу «Власть семей» сказано, что хоть сейчас значительную часть материалов этого доклада можно положить в основу уголовных дел. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов попросил присяжных оправдать его. Тихонов и вторая подсудимая Евгения Хасис выступают сегодня в Мосгорсуде с последним словом. 9 военнослужащих международных сил погибли, когда афганский военный летчик открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убит и сам стрелявший. Есть раненые. По данным американских СМИ, новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса уже завтра может стать нынешний директор ЦРУ Леон Панетта, а ЦРУ возглавит генерал Дэвид Петреус, который сейчас командует войсками коалиции в Афганистане. Совет Безопасности ООН продолжает сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. За 6 недель акций протеста в стране, по данным правозащитников, убито не менее 450 человек. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня был предотвращен крупный теракт, обезврежены самодельное взрывное устройство и убиты 2 боевика. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не исключил, что дефицит топлива в последние дни в ряде регионов России возник в результате сговора нефтяных компаний. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека. В Ливии продолжаются бои за город Мисурата. В Беларуси оппозиционный политик Дмитрий Бондаренко осужден на 2 года тюрьмы по делу о беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Комитет защиты журналистов призывает власти Беларуси немедленно прекратить преследование независимых СМИ в стране. Из-за взрыва на газопроводе сегодня были прекращены поставки газа из Египта в Израиль и Иорданию. На юге Йемена в городе Аден в столкновениях погибли 2 демонстранта, 2 полицейских, еще 3 участников антиправительственных акций ранены. Новым главой тибетского правительства в изгнании избран 43-летний Лапсан Сангай, юрист и преподаватель Гарвардского университета в США. В Москве сегодня простились с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым. Он был похоронен на Введенском кладбище рядом с могилой отца. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашей странице в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих западных газет, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, здравствуйте. Давайте начнем с тем, которые мы условно называем русскими. Что пишут сегодня западные журналисты о вещах, так или иначе связанных с российской политической жизнью?
Британская газета «Гардиан» публикует статью о реакции западного сообщества на заявление премьер-министра России Владимира Путина о ситуации в Ливии, которые были сделаны им во время официального визита в Данию на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лёке Расмуссеном. Путин большую часть времени посвятил критике действий международной коалиции в Ливии. В частности, премьер-министр России назвал нанесение ударов по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи попыткой его уничтожения. Критике была подвергнута и резолюция Совета безопасности ООН по Ливии, которая, по мнению главы российского правительства, содержит призывы к наступлению. С этими утверждениями категорически не согласны министры обороны США и Великобритании Роберт Гейтс и Лайм Фокс, которые обсуждали выступление Путина на посвященной Ливии встрече в Пентагоне. Гейтс, в частности, заявил, что целью ударов НАТО не был Каддафи, а центры командования в Триполи. Министр обороны Великобритании подчеркнул, что целью операции не являются какие-то конкретные люди. Издание цитирует слова Фокса, сказанные им в интервью газете Daily Mail, цитирую: «Если режим продолжает вести войну против собственных граждан, тому, кто вовлечен в командование и осуществляет контроль над ведением военных действий, следует знать, что мы расцениваем их как потенциальную цель. Тому, кто действует на стороне режима против собственных граждан, стоит оценить связанные с этим риски, то есть нахождение в определенном месте во время ударов НАТО».
Есть еще одна интересная тема. Западные средства информации явно уделяют много внимания состоявшейся накануне встрече премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози. Что сегодня об этом?
Об этом пишет и крупнейшая британская газета «Таймс» в статье, которая называется «Волна африканских беженцев заставляет переосмыслить иммиграцию». Впервые прозвучавшие на высоком уровне призывы ужесточить правила Шенгенского соглашения косвенно влияют на один из главных постулатов Объединенной Европы – право свободного передвижения. Берлускони заявил на встрече в Риме, что необходимо разработать правила, позволяющие в исключительных случаях восстановить контроль на границах стран, подписавших Шенгенское соглашение. При этом, согласно действующим договоренностям, пограничный контроль можно возобновить, когда ситуация угрожает национальной безопасности. До настоящего времени такой режим иногда вводился во время крупных спортивных мероприятий, например, чемпионатов по хоккею или футболу. Во время намеченной на июнь встречи глав правительств стран-членов Евросоюза, Франция и Италия намереваются вынести на рассмотрение расширение существующих правил. По мнению автора статьи Джеймса Бона, речь не идет о стремлении ограничить право свободного передвижения, а скорее обратить внимание на вопросы иммиграции. В подписанном между Саркози и Берлускони обращении к Евросоюзу говорится о механизме финансовой солидарности, предполагающем помощь в случае, если одна из стран Шенгена принимает очень много беженцев. Инициатором введения такой формы помощи выступила в первую очередь Италия, которая после начавшейся в Северной Африке волны выступления за демократические перемены приняла 30 тысяч беженцев из Туниса и Ливии. Вполне возможно, что в будущем с подобными проблемами может столкнуться любая страна Евросоюза. По этой причине на встрече в Риме прозвучали призывы выработки общих для всех стран-членов ЕС правил приема беженцев. Автор статьи в «Таймс» заключает, что у правоцентристских правительств Франции и Италии появилась возможность вынести на общеевропейское обсуждение вопросы контроля эмиграции.
Спасибо, Александра. Напомню, что обзор свежих публикаций в западной прессе подготовила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Между Киевом и Минском разгорается дипломатический скандал. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне отказался от визита на Украину по случаю 25-летия Чернобыльской катастрофы, фактически обвинив украинские власти в том, что они присоединились к кампании Запада по введению санкций против Белоруссии. При этом Лукашенко употреблял слова, недопустимые в международной дипломатии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще месяц назад украинские власти пригласили президента Беларуси Александра Лукашенко на Чернобыльский саммит. Однако глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу согласился приехать 19 апреля на Киевский форум только при условии, что на нем не будет Лукашенко, которого Евросоюз критикует за нарушение прав человека. Цена неучастия Лукашенко в саммите составила 550 миллионов евро, предоставленных странами-донорами и международными организациями на строительство нового саркофага над разрушенным чернобыльским реактором. Официальный Киев предложил белорусскому лидеру перенести его визит на 26 апреля, чтобы посетить в день 25-й годовщины катастрофы Чернобыль вместе с президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Однако Лукашенко отказался лететь на Украину и так объяснил белорусским журналистам свою позицию.
К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И каким-то быть, знаете, как тут точнее бы определить, подпевалой каким-то я тоже не собираюсь быть ни у одного президента, ни у другого. Поэтому вот этот вопрос, почему там нет Лукашенко, это задать надо Януковичу этот вопрос. Что касается таких козлов, как Барозу и прочее, ну кто такой Барозу? Ну, был какой-то Барозу в Португалии, потом выгнали его, устроили у Еврокомиссии там или еще где-то.
Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что возмущено беспрецедентно некорректными и оскорбительными комментариями президента Белоруссии в адрес руководителей Украины и Евросоюза. Память о жертвах радиационной катастрофы должна быть консолидирующим звеном для Украины и Белоруссии. В этот день любые ссоры и взаимные претензии тождественны танцу на костях, подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Как отразится на отношениях с Украиной и ЕС заявление Александра Лукашенко? На этот вопрос отвечает политолог Вадим Карасев.
На торговые отношения с Белоруссией это никак не скажется. Вообще Лукашенко загнал себя в угол и теперь еще вот ревнует украинскую дипломатию, украинскую власть, что она сумела наладить нормальные отношения и с Москвой, и с Европейским Союзом. А вот у Лукашенко получилось так, что у него ни нормальных отношений с Москвой, ему не простят. Ни Путин, ни Медведев, то, что он в свое время делал по отношению к России, в том числе его высказывания. Ну и абсолютно разруган, Белоруссия разругана с Европейским Союзом. Вот эти все факторы и то, что Лукашенко в тупике концептуальном, внешнеполитическом и внутриполитическом, все это проявляется вот в этих психологических выбросах, психологических травмах или внешнеполитических травмах, проявлением которых является подобного рода высказывания.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к российским региональным и городским темам. В Московской области готовятся сейчас к пожароопасному сезону и продолжают ликвидировать последствия пожаров прошлого года. Специалисты утверждают, что на очистку территории от горевших деревьев потребуется несколько лет. На эти работы в текущем году российское правительство выделяет 300 миллионов рублей и более 1 миллиарда на обводнение торфяников. По прогнозу МЧС, торфяные болота могут загореться уже в конце апреля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
За три года в Подмосковье предполагается, предполагается обводнение 65 тысяч гектаров торфяников. Планы этого года около 22 тысяч, более четверти из них уже обводнены. Областные власти отчитываются, что количество природных пожаров на территории Подмосковья с начала весны уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в течение зимы были зафиксированы лишь отдельные случаи – 11 точек тления торфяников в ямах на глубине 10-15 метров. Шатурский район традиционно отмечается среди наиболее успешных по профилактике торфяных пожаров. Вот что рассказал глава Шатурского района Андрей Келлер.
Если мы говорим про обводнение, то обводнение разбито сейчас на 3 этапа. Первый этап действительно завершен. Достаточно эффективная работа проведена. Вода имеется в достаточном объеме и количестве. Для того, чтобы, во-первых, первое, не было возгорания, если оно было, то его было достаточно легко потушить, потому что вода находится в пределах, что называется, пешей доступности. Лесники убрали примерно 10% горения прошлого года. Визуальных очагов горения нет. Но их нет сегодня, нет завтра, они могут появиться послезавтра. То есть это контроль постоянный, постоянная работа по предотвращению.
Прошлогодние пожары в Коломенском районе были более неожиданными. Местная газета «Региональные вести» не прекращала следить за ситуацией зимой и сейчас, рассказывает фотокорреспондент газеты Александр Федотов.
Большое беспокойство, остатки пожаров, завалы, которые не везде, к сожалению, разбираются, и по мнению специалистов, лесников, достаточно одной искры, и эти высохшие деревья, получается, готовый костер. Это сейчас большое количество горит полей, сухая трава частично уже начинает перекидываться в лес. Нам стало известно, что пожарные расчеты неоднократно по региону Коломны, луховицы выезжают, отбивают леса, поселки. Уже такая небольшая пожароопасная ситуация складывается. Люди очень сильно обеспокоены, боятся повторения.
По данным Рослесхоза, в этом году получится очистить от горелого валежника только 10% территории. Областное правительство заявило о создании почти 1000 добровольных пожарных формирований. В Шатурском районе создано 4 добровольных дружины, в каждой по 10 человек. Андрей Келлер рассказал, что на помощь готовы приехать и добровольцы, спасавшие Шатуру от огня прошлым летом.
Ну и плюс мы рассчитываем на помощь всех тех людей, которые в прошлом году работали на территории Шатурского района. У нас 98 ребят, которые в этом году подтвердили, что если будет необходимо, у нас есть координаты, они готовы будут приехать нам на помощь.
Пожарных частей нет в 130 населенных пунктах Шатурского района. В случае ЧП до их приезда местные жители должны научиться действовать грамотно.
Вот мы бы хотели, чтобы в каждом населенном пункте были люди, которые были бы обучены, как правильно действовать. Где отключить электрическое питание, где подготовить подъезд машины пожарной, как вывести людей.
14 мая во Всемирный день посадки леса в Шатуре будет первый сбор добровольцев. Они высадят хвойные саженцы на горельниках 2002-2005 года. В Коломне важной темой остается судьба погорельцев из Махового. Как известно, дома им построили на заболоченных землях. Теперь граждане страдают от избытка воды. Александр Федотов утверждает, что главный инструмент в руках пожарных остается прежним – лопата.
Никаких явных изменений не произошло с точки зрения укомплектования пожарных. Серьезное перевооружение не наблюдалось. Зимой ездили, видели, как горят торфяники, из-под снега идет дым. Пожарные просто обычными лопатами ходили, снегом засыпали эти горящие торфяники.
Выделяемые Подмосковью почти 1,5 миллиарда рублей на обводнение торфяников будет осваивать компания, которую в ближайшее время должно определить российское правительство. Эксперты на форумах Greenpeace уже опасаются, что изрядная часть денег может уйти на всякие ниры, неокры, согласования, оформление документации и тому подобные безумно дорогие работы. Главный вопрос в том, какая часть выделяемых денег будет потрачена на реальные работы по восстановлению нормального гидрорежима ранее осушенных торфяников и на какой площади будут выполнены хоть какие-то практические работы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов сегодня попросил присяжных оправдать его. Тихонов и вторая подсудимая Евгения Хасис выступают в Мосгорсуде с последним словом. 9 военнослужащих международных сил погибли, когда афганский военный летчик сегодня открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убит и сам стрелявший. Есть раненые. По данным американских СМИ, новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса станет нынешний директор ЦРУ Леон Панетта. А ЦРУ возглавит генерал Дэвид Петреус, который сейчас командует войсками коалиции в Афганистане. Об этом Белый дом, по данным американских СМИ, может объявить уже на этой неделе. Совет безопасности ООН продолжает сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. За 6 недель акций протеста в Сирии убиты не менее 450 человек. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сегодня предотвращен крупный теракт. Обезврежено самодельное взрывное устройство и убиты 2 боевика. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами. Федеральная антимонопольная служба не исключает, что дефицит топлива в последние дни в ряде регионов России возник в результате сговора нефтяных компаний. В Ливию сегодня прибывает комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека. В Ливии продолжаются бои за город Мисурата. В Москве сегодня простились с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым. Он был похоронен на Введенском кладбище рядом с могилой отца. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода» всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. И сегодня готовит и ведет итоговый выпуск «Времени свободы» мой коллега Андрей Шароградский. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить программу. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. Ну, в сегодняшней программе о дипломатическом скандале между Белоруссией и Украиной, о топливном кризисе в России, о суде по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Одна из международных тем – это объявление о том, что премьер-министром правительства Тибета в изгнании в результате состоявшихся в марте выборов стал профессор Гарвардского университета Лапсанг Сангей. Он набрал более 50% голосов на вот выборах, которые прошли в очень многих странах. Участвовали в них представители тибетской диаспоры. Сейчас очень много разговоров о том, как перераспределяться полномочия между главой тибетского правительства в изгнании и духовным лидером тибетцев Далай-ламой, который в свое время и был главой этого правительства. Вот что по этому поводу думает тибетолог, профессор социологического факультета Петербургского государственного университета Елена Островская.
Речи не идет пока, по крайней мере, о том, что до выборы на должность премьер-министра снимает с Далай-ламы религиозные полномочия, то есть главы тибетского народа. Об этом речи не идет, и, на мой взгляд, едва ли так вопрос вообще может быть поставлен. Однако, конечно же, вот в глазах и буддистов-европейцев, и всего мира действительно Далай-лама облачен абсолютными духовными, религиозными полномочиями. По сути дела, выступает своего рода таким символом Тибета и Тибета в изгнании. И в этом смысле, на мой взгляд, каким образом не развернулись бы дальнейшие дискуссии, пока это все-таки еще дискутируется, каким образом будет далее перераспределена вся та политическая власть, которая прежде принадлежала Далай-ламе, религиозные полномочия не могут быть перенесены ни на орган, ни на одно из вновь избранных должностей.
Это была тибетолог, профессор Елена Островская, но мы узнаем и мнение специалиста по поводу того, как Китай может отреагировать на избрание нового главы правительства Тибета, на избрание, простите, нового главы правительства Тибета в изгнании. Ну, а еще раз напомню, что эфир итогового выпуска сегодня в 20 часов, не пропустите.
Андрей, благодарю. Сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» подготовит и проведет Андрей Шароградский. Международное сообщество обсуждает возможные меры воздействия на власти Сирии в ответ на жестокое подавление войсками антиправительственных выступлений в этой стране. За 6 недель акций протеста в Сирии погибли более 400 человек, значительная часть из них в последние дни. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Ведущие европейские страны резко осудили жесткие действия сирийских властей против собственного населения. Сообщается, что в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции соответствующие заявления были переданы сирийским послам в этих странах. Франция, в частности, потребовала от властей Сирии соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. Представитель канцлера Германии Ангела Меркель возложила ответственность за гибель сотен людей на правительство сирийского лидера Башара Асада, назвав его режимом жестокого притеснения. Германия предложила рассмотреть возможность введения европейских санкций против Сирии, включая запрет на въезд для высокопоставленных официальных лиц, замораживание их активов в ЕС и приостановку экономической помощи. Это предложение внесено накануне дебата в Совете Безопасности ООН по сирийской проблеме, в ходе которых, как сообщается, Россия и Китай вряд ли поддержат идею санкций против Сирии. Во вторник в ходе консультации в Совете Безопасности генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил:
Мы внимательно следим за событиями, и они вызывают все большее беспокойство. Я резко осуждаю продолжающиеся акты насилия по отношению к мирным демонстрантам, особенно использование танков и боевых патронов, в результате чего уже погибли и были ранены сотни людей. И это несмотря на то, что власти Сирии обязаны защищать своих граждан и уважать международно признанные права человека, а они включают в себя и право свободного выражения мнений, и право на свободу собраний.
Представитель Сирии в ООН заявил, что это демонстранты прибегали к насилию, вандализму и агрессивным действиям, и потому использование против них силы оправдано. Он также сказал:
«Мы сожалеем о том, что происходит, но вы должны признать факт, что у этих беспорядков и мятежей в некоторых их аспектах есть скрытые мотивы».
Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что волнение в его стране – результат внешнего заговора. Представитель США при ООН Сьюзан Райс обвинила власти Сирии в том, что они сотрудничают с Ираном в организации кампании репрессий против оппозиции.
«Вместо того, чтобы прислушаться к собственному народу, президент Асад ложно обвиняет во всем других, а сам в то же время ищет поддержки Ирана в осуществлении репрессий против граждан Сирии теми же жестокими методами, которые ранее использовал иранский режим».
Совет ООН по правам человека проведет в пятницу экстренное заседание по ситуации в Сирии. Из самой Сирии поступают сообщения, что число мирных жителей, погибших при подавлении войсками протестов за последние 6 недель, превысило 450. В городе Дараа, куда в понедельник была введена бронетехника, сегодня вновь слышны стрельба и взрывы, передает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев. Появилась информация о переброске танков от голландских высот в районы волнений. По всей стране ведутся аресты оппозиционных активистов. Несмотря на действия властей, оппозиционная сирийская группа «Национальная инициатива за перемены» выступила сегодня с заявлением, в котором подчеркнула, что режим Асада падет в результате, как сказано, революции широких народных масс, если он не проведет демократических реформ. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере пишут о расходовании государственных средств. Журналист Владимир Варфоломеев обнаружил, что анонсы газеты «Известия» могут оказаться красноречивей распил.инфо.
Система госзакупок, тендеров и так далее – все-таки замечательная штука. Сколько всего интересного там можно узнать о том, за что нам с вами приходится платить, особенно когда мы сами об этом и не подозреваем. Якименковская бригада уже вовсю готовит очередной лагерь на Селигере, который в июле пропустит через себя почти 20 тысяч человек. И сколько же это предвыборное молодежное счастье будет нам стоить? Сразу несколько тендеров, связанных с организацией летнего лагеря на озере Селигер, объявило Федеральное агентство по делам молодежи. Общая стоимость форума составит более 120 миллионов бюджетных рублей. Наиболее крупные лоты – на питание – 38,3 миллиона рублей, поддержание на территории чистоты – 25 миллионов, установку 20 шатров для лекций и 3 сцен для праздников – 22,5 миллиона, а также проведение тренингов – 18,4 миллиона. К документации о тендере прилагается список утвержденных ведомством тем, самые привлекательные среди них – управление толпой, фальсификация истории, провокации на выборах и методы противодействия им. 2 тренинга заказано про инакомыслие, оппозиционные тенденции и течения в истории и «Что, если не предательство?» лица оппозиции в современной России.
Подробную информацию о тендерах Варфоломеев нашел вчера в анонсе сегодняшнего выпуска газеты. В печатной версии издания этого текста не оказалось. А литератор Ленор Горалик комментирует у себя в блоге обещание Сергея Собянина выделить средства на восстановление дорог Москвы, по которым вчера проехала бронетехника для репетиции Парада Победы.
На проведение парада выделено 150 миллионов рублей, а на ремонт дорог после него 200 миллионов. Схема совершенно божественная. Если ее правда освоят, парад у нас, следует полагать, будет проводиться 4 раза в год. Ну, скажем, 1 декабря, День Победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 год. 9 мая, понятно. 8 июля Полтавскую битву выиграли. Ну и парад в День революции. Революции можно вернуть. Еще можно по мелочи тут и там натоптать. Вон в цирке Дурова в 1919 году шел спектакль «Зайцы всех стран, объединяйтесь». Если прогнать строем, ну, скажем, 1000 зайцев по Тверской, то выйдет недорого, а потом можно за ними помет убирать. Рабочая сила нужна, лопата нужна, тачка нужна, 2 таджик нужна. Так миллионов на 50 и набежит.
Все дорожает. Об этом рассуждают и в западных блогах. Главным образом дорожает медь. С декабря 2009 года цены на нее подскочили на 181%. О том, что нас в связи с этим ждет, пишет на сайте Newsweek британский историк финансово-экономических систем Нил Фергюсон.
Ключ к пониманию того, что происходит с медью – резкий взлет спроса на нее в Азии. Азиатам нужны современные дома, и чтобы проводка и трубы в них были как на Западе – медные. Им нужны машины, им нужна электроника, а для этого им нужна медь. В 2005 году доля Китая в мировом потреблении меди составляла 22%. В 2009 году этот показатель вырос до 39%. И сколько рудокопы ни стараются, за ростом китайского спроса им не поспеть. А ведь мировые запасы меди не бесконечны. Если весь мир доведет среднедушевое потребление меди до американского уровня – 635 граммов в год, мировые запасы меди будут исчерпаны в течение ближайших 38 лет.
Перспектива жизни без медных труб и сама по себе может привести в отчаяние, но если бы цены росли только на медь. Книги тоже дорожают. Совершенно феноменальный взлет цен на классическое произведение по эволюционной биологии обнаружил биолог из университета Беркли Майкл Айзен.
Пару недель назад один из моих аспирантов пошел на сайт Амазона, чтобы заказать для нашей лаборатории еще один экземпляр книги Петера Лоуренса «Как создавалась муха». Это классический труд по эволюционной биологии, в который мы, как и большинство других биологов, работающих с дрозофилами, постоянно заглядываем. Книга вышла в 92-м году и давно разошлась. Но на Амазоне обнаружилось 17 экземпляров. 15 поддержанных от $33,5 за штуку и 2 новых. От 1 730 045 долларов 91 цент плюс $3.99 за пересылку. Я отправил скриншот автору, который пришел в подобающий случай восторг. Ну, даже он вряд ли стал бы доказывать, что книга его настолько ценная. Забавно, что когда я перегрузил страничку на следующий день, цены на оба экземпляра взлетели еще выше. Каждая стоила теперь почти 2 миллиона 800 тысяч.
Возможно, цена на книгу о мухах вовсе не была завышена. Содержавшаяся в ней мудрость действительно могла тянуть почти на 3 миллиона долларов. Философ Джастин Смит, во всяком случае, нисколько бы не удивился. Вот что он пишет в блоге Three Quarks Daily по поводу другой известной в ученых кругах книги о мухах.
В 1675 году голландский натуралист Ян Свамердам опубликовал свое исследование о мухе-однодневке под заглавием «Жизнь однодневки или образ человеческой доли». Свамердам был настолько впечатлен краткостью века этой мухи, что посчитал ее жизненный цикл подходящей метафорой для мимолетности человеческой жизни. Жизнь наша, конечно, длиннее, чем у этой мухи, но ведь еще Паскаль заметил, что столетие столь же далеко от вечности, как и один день.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой главный обвиняемый Никита Тихонов в последнем слове сегодня попросил присяжных оправдать его. 9 военнослужащих международных сил погибли, когда афганский военный летчик сегодня открыл по ним огонь в военном тренировочном центре в аэропорту Кабула. Был убит и сам стрелявший. Есть раненые. Совет Безопасности ООН сегодня продолжает обсуждать проект резолюции о ситуации в Сирии. Прокурорам российских регионов поручено принять меры по противодействию ценовому сговору в сфере производства и торговли нефтепродуктами. Федеральная антимонопольная служба не исключает, что дефицит топлива в последние дни в ряде регионов России возник в результате сговора нефтяных компаний.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Президент России проехал по адресам, подсказанным Радио Свободы.
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст. О понятиях, по которым живет Александр Лукашенко.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Записки на воздушных полях.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Министерство экономического развития России не исключает достаточно резкого укрепления рубля по отношению к доллару уже к концу нынешнего года. Эксперты, признавая пагубность такого сценария для национальной экономики России, тем не менее вообще считают его маловероятным. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По оценке заместителя министра экономического развития Андрея Клепача, курс национальной валюты к концу 2011 года может вырасти до 24-25 рублей за 1 американский доллар в случае притока капитала в страну и при сохранении текущих цен на нефть. Он напомнил, что действующий правительственный прогноз среднегодового курса составляет 28 рублей 40 копеек за доллар при планируемой средней цене российской нефти «Юралс» 105 долларов за баррель. Однако сейчас нефтяные котировки варьируются в диапазоне от 115 до 120 долларов, что означает дополнительный приток валюты в страну. Насколько вероятен сценарий, предложенный представителем Министерства экономического развития? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, такой риск есть. Если цена на нефть, например, продолжит расти, и мы увидим, что капиталы продолжают приходить в страны развивающихся рынков, Россия, безусловно, может стать объектом внимания, особенно если мы здесь увидим какие-то новые IPO или ускорение процесса приватизации. То есть это в принципе возможно. Другой вопрос, что когда мы смотрим на текущие тренды, мы видим, что хотя нефть достаточно сильно выросла, начиная с конца 2010 года, но у нас продолжается отток капитала, и фактически внутренние потребности экономики в иностранном капитале и в российском капитале, они очень слабые.
Схожее мнение и у заместителя начальника аналитического отдела инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой. Она также считает, что даже в условиях высоких цен на нефть ситуация с притоком капитала в страну быстрому укреплению рубля не способствует.
Этот сценарий, на мой взгляд, соответствует сочетанию таких условий, как сохранение очень высоких цен на нефть и плюс приток внешнего капитала. Второе условие не выполняется. То есть мы видим, что по итогам предыдущего года отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов. В первом квартале ЦБ оценивает этот отток на уровне 21 миллиард долларов, пока инвесторы, несмотря на высокие цены на нефть, в Россию не идут.
Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться. В то же время с перспективами сохранения нефтяных цен на текущем уровне, по их мнению, не все так однозначно. Наталья Орлова из Альфа-банка, например, ожидает снижения их котировок.
Безусловно, цена на нефть очень сильный фактор настроения, геополитический фактор, но с другой стороны, не надо забывать о том, что МВФ недавно вышел с докладом и с комментариями на тему, что на самом деле мировая экономика все-таки восстанавливается лучше ожиданий, и в этом смысле спрос на нефть, он остается достаточно высоким, поэтому, с одной стороны, я думаю, что, конечно, уровень там 120 и выше по цене на нефть, это достаточно высоко, и там спекулятивный фактор заложен в цену, но другой вопрос, что, наверное, сейчас рассуждать о том, что нефть, например, может вернуться на уровне 60 или 70 долларов за баррель, это тоже не очень реалистично, потому что, скорее всего, равновесный уровень сейчас может находиться где-то на уровне 90-100 долларов за баррель.
Можно было бы предположить, что укрепление национальной валюты будут противодействовать финансовой власти страны, в первую очередь Центральный банк. Однако, как считает аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая, между ускорением инфляции и сильным рублем сейчас они выбирают последнее.
Правительству он не очень нужен, но здесь Кудрин четко дал понять, что в дилемме инфляция, сдерживание укрепления рубля, снижение инфляции является приоритетом, поскольку, по его мнению, устойчивые долгосрочные низкие цифры инфляции позволят поддерживать низкие кредитные ставки. Однако же укрепление рубля до тех уровней, о которых говорит господин Клепач, это серьезный удар по экономике. И я думаю, что, в общем, это все понимают.
Какое негативное влияние на российскую экономику будет оказывать укрепление ее национальной валюты? Заместитель начальника аналитического отдела Совлинка Ольга Беленькая продолжает.
Сейчас мы видим, что восстановление экономики идет очень тяжело и медленно. Инвестиции снижаются, спрос со стороны населения растет очень медленно, в частности потому, что доходы населения стагнируют. И на этом фоне сильный рубль означает, что импорт становится все более привлекательным, и, соответственно, спрос населения и так слабый достаточно, будет в большей степени переключаться на импортные товары, что может нанести дополнительный удар по восстановлению экономики.
Таким образом, как предполагают эксперты, тенденции усиления российского рубля к доллару в России будут сохраняться, но вряд ли его курс вырастет до значений, обозначенных заместителем министра экономического развития. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть соображения, собственно, по поводу уровней, вот на какие уровни может курс рубля пойти. И если действительно предкризисный уровень 23-24 рубля за доллар, он тогда достигался вот при фактически той цене на нефть, которую мы сейчас видим. Мне кажется, что за последние несколько лет, 2008 года, мы вернулись к очень быстрым темпам роста импорта. То есть у нас рост импорта, по сути, очень быстро проедает увеличение экспортных доходов, связанных с ценой на нефть. Поэтому я бы говорила о том, что сейчас мы можем увидеть укрепление рубля до уровня 26 рублей за доллар, но до уровня 23-24 вряд ли.
В среду на валютных торгах российская валюта к доллару подорожала почти до 27 рублей 71 копейки. Таким образом, только с начала месяца ее курс вырос на 80 копеек или почти на 3%.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» регулярно проводит измерения протестных настроений среди российского населения. Как меняются они со временем? Какое количество людей готовы сейчас выйти на массовые митинги и демонстрации? Можно ли сказать, что это политический протест, или в основе его лежат скорее экономические и социальные причины? Об этом в рубрике «Общественное мнение». Сегодня ее подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, в последнее время все большее количество граждан замечают вокруг себя признаки недовольства и готовность людей участвовать в акциях протеста. Растут и другие показатели, по которым социологи оценивают уровень протестных настроений в обществе. Результаты исследований комментирует доктор социологии Лариса Паутова, директор проектов ФОМ Терри.
Можно заметить упорную восходящую кривую протестных настроений, начиная с конца прошлого года. Когда произошли события на Манежке, такого бурного всплеска протестных настроений социологи не фиксировали. Однако, начиная с конца января, социологи стали отмечать все большую долю людей, которые, во-первых, замечают вокруг себя недовольство людей, желание каким-то образом выразить свое недовольство и участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас чуть более трети, от 37 до 47%, начиная с февраля, заканчивая апрелем. Другая, еще более, может быть, тревожная цифра – это повышенная доля людей, которые испытывают недовольство и, в общем-то, готовы участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас также чуть более трети, 39% в апреле, максимально доля была зафиксирована в феврале 45%. Я хочу обратить внимание, это только заявительные установки. Не факт, что эти люди выйдут на акции протеста. Выйдут, наверное, максимум 5-6%. Далее социологи упорно спрашивают, а если завтра, в ближайшее воскресенье, например, пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, вы примете или не примете в них участие? 21%, то есть примерно каждый четвертый готов продемонстрировать такой вид поведения.
Скажите, а это политический протест или какой-то другой? Чем, собственно, недовольны люди?
социологи фонда общественного мнения спрашивали, а что именно вызывает у вас недовольство и желание выйти на акции протеста? Прямые политические причины занимают 4-5 место. И люди все-таки чаще всего говорят о социальных и экономических проблемах. Это прежде всего рост цен, это рост тарифов ЖКХ, это безработица, это во многом неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, мы можем сказать, что за этими проблемами стоят и политические нюансы, но люди мало идентифицируют вот эти экономические и социальные проблемы с конкретными политическими фигурами, во всяком случае пока. И кривая протестных настроений связана с кривой роста цен. Когда люди замечают рост цен, через какое-то время они чаще готовы выразить свое недовольство. Но у определенной части населения мы видим новое настроение. Это прежде всего усталость от стабильности. Люди устали от лозунга стабильности, им хочется обновления. Им хочется стабильности и благополучия, достатка, достойного образа жизни, достойного отношения к себе. И это совершенно нормальный процесс, когда люди устают от политических лозунгов, которые были популярны 10 лет назад. Соответственно, на смену идеи стабильности должна прийти новая идея.
Отдает ли, по вашим наблюдениям, себе власть отчет серьезности ситуации?
Конечно же, власть, и в том числе и власть региональная, понимают, они внимательно отслеживают цифры. И очень важна здесь конструктивная, осмысленная позиция власти. Первая реакция, наверное, не совсем правильная в этой ситуации, это шок и желание закрутить гайки. На самом деле власть должна спокойно принять эту ситуацию, понять, что это нормально.
В целом, как можно описать ситуацию с протестами?
Протестные настроения растут, но это не значит, что протесты имеют только политическую подоплеку. Есть и социальная, и экономическая подоплека, и протестное настроение политического толка на периферии, во всяком случае пока. Они растут, но это достаточно нормальная практика для многих стран мира. Надо просто впустить эту достаточно стандартную практику социальных процессов в свою жизнь, не бояться, конструктивную позицию занимать и искать какие-то пути выхода.
Говорила социолог Лариса Паутова. По свидетельству эксперта, протестные настроения в России растут, но декларации протеста и возможные реальные действия – это не одно и то же.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет сегодня Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» историки Александр Скобов и Даниил Коцубинский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без потерпевших преступники похитили около 5
миллионов. Игорь Березюков будет предъявлено обвинение. Статья 212. Это...
Народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к свободе.
Дыра обстреливают.
Демократии.
Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины –
Свободный
шивым.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».